Глава 11. Потусторонний квест. Стараясь справиться с нарастающей паникой, я повернулась на пятках. Пугающее мрачное место было незнакомо. Узкий коридор с гладкими каменными стенами и простыми неприметными дверьми без ручек. Вокруг разливалась тишина. Такая глубокая, что поневоле начинаешь настороженно прислушиваться, ожидая и одновременно страшась услышать какой-нибудь подозрительный звук. Вместо потолка наверху, как в дождливый день, висела дымная тяжелая завеса. «Так, Аниса, не истерить!» – прошептала я, пытаясь взять себя в руки. Щелкнула пальцами, проверяя возможность колдовать. Ни одной искорки. Магия не действовала. Голод исчез, как и желание сходить по нужде. Каждый раз, когда мы заходили в лабиринт, досадные потребности, способные помешать успеху в испытании, если не исчезали совсем, то сильно притуплялись. «Зато есть не хочется», — попыталась я подбодрить себя любимым способом Илая, который считал, будто слово «зато» имеет волшебные свойства и помогает найти что-нибудь хорошее даже в самой паршивой ситуации. «Оптимистки, конечно. Из меня не вышло. Отсутствие желания что-нибудь съесть по-прежнему являлось малым утешением». Не позволяя себе оглядываться через плечо, я дошла до поворота. За углом тянулся такой же сумрачный коридор. Заканчивался он поворотом. «Спокойно», — снова подбодрила я. «Сейчас поймем, где мы находимся». «Не спрашивайте, почему мы. Ей-богу, 10 минут не провела в изоляции, а уже начала придумывать невидимых друзей». Я толкнула ближайшую дверь. Та поддалась легко, открылась бесшумно. Клянусь, если бы по коридору разнесся душераздирающий скрип, то у меня случилось бы помутнение рассудка, и невидимые друзья, те самые, что мы, превратились бы в реальных. За дверью пряталась темная комната с крюками и каменными стенами. Виднелся проход, перекрытый толстыми решетками. Некоторое время разглядывала экстравагантный интерьер, напоминающий комнату пыток. Похоже, я стояла на пороге квест-комнаты. Догадка сверкнула молнией. Жаль, светлее вокруг не стало. С помощью неизвестного заклятия черной магии Марлис отправила меня в изнанку академического лабиринта. «Зато в конце должен быть выход», — вслух произнесла я, все еще пытаясь строить из себя отчаянную оптимистку. Но что-то с верой в лучшее не складывалось. И пришлось признать, главное, чтобы выход не оказался входом. Однако ради проверки теории следовало попытаться пройти хотя бы один квест. Одной без команды и магии, как я вообще попала в столь дурную историю. Некоторое время, двигаясь в безмолвной паутине коридоров, я выбирала испытания. Толкала двери и останавливалась на пороге комнат, прикидывая сложность прохождения. Не хотелось попасть в игру, рассчитанную на знания старших курсов, ведь песочных часов, отмеряющих время, а потом активирующих порталы, не было. Впрочем, как и самих порталов. Что делать, если застрянешь в одном из помещений? На этот случай почему-то складывался только один план. Сесть, поплакать и убиться – пытаясь выбраться из трудного квеста. Не очень-то оптимистично, зато соответствовало объективной реальности. Вдруг в голову пришла неприятная мысль, что, возможно, Флеминг застрял в той комнате со стенами, высасывающими магию. Или же он просто бродил по лабиринтам, пытаясь отыскать выход. Учитывая масштаб изнанки, надежда на случайную встречу казалась призрачной. За очередной открытой дверью пряталось крошечное помещение с узким лазом у пола. В норы мне уже приходилось лазать. Ничего страшного, только бы навстречу не высунулась какая-нибудь страшная рожа. Зато никаких крюков, цепей и завалов мебели. Симпатичная пустая каморка, почти как в общежитии, разве что окна не хватает. «Хорошо, Аниса, здесь и сейчас», — приказала себе и перешагнула через порог. Неожиданно каменный пол под ногами затрясся. В самом центре симпатичной каморки провалился крошечный осколок. Дыра начала стремительно шириться, превращаясь в яму. Отпрянув назад, я прижалась к холодной стене и бросила взгляд на закрытую дверь. Ручки-то, чтобы ее открыть, не было. Я зажмурилась и забормотала, стараясь отогнать липкую панику. «Здорово, Эден, ты просто умница! Крюки тебе не нравились, да?» Наконец, разрушение закончилось. Посреди комнатенки зиял огромный черный провал. По периметру сохранилась тонкая полоска пола с кружевным неровным краем. Зато без демонов... Прижимаясь спиной к стене, я начала осторожно продвигаться до угла. Из-под подошв с шелестом срывались мелкие раздробленные камушки. Шаг за шагом осторожно добралась до дыры возле пола. Стараясь не делать резких движений, присела и юркнула в темный лаз. Пока на коленках доползла до конца, раз 30 прокляла длинное платье и решилась укоротить подол до коленок. Все равно никого нет, стесняться не перед кем, а когда через пару дней одиночества начнет мутнеть рассудок, станет без разницы, насколько сильно оголены ноги. Вообще, чтобы сохранить ясный ум в этом одиноком месте, нужно иметь железные нервы. Какое счастье, что с нервной системой у меня полный порядок. Пока. Интересно, как скоро возникнет желание сдаться и тихо уйти, прыгнуть в какую-нибудь дыру, закрыться в комнате с крюком на потолке. Вариантов хоть отбавляй. Как долго я смогу выдержать? Идиотскую мысль выбила из головы, когда, вылезая, я шибанулась затылком. От всей души, не стесняясь в выражениях, выругалась. Все равно никто не услышит. Неожиданно новая комнатенка мелко затряслась, словно возмутившись от громкой брани. Не успев толком испугаться, в смысле еще больше, чем была, я перенеслась в кабинет Армаса. Сознание раздвоилось неожиданно и удивительно легко. Даже не сразу сообразила, что тело по-прежнему находилось в безвременье. Логово злодея выглядело разгромленным. Вещи, обычно стоящие на столе, сбросили на паркет, видимо, во время яростной драки. Лампа и пресс-папье раскололись. Щерилась осколками разбитая ваза. Рассыпались белые горошины конфет. Кресло для гостей было перевернуто на бок. Жалко торчали ножки с вытертыми заплатками, защищающими паркет от царапин. Илай в гневе вжимал Армаса в стену, предплечьем надавливая на горло и не давая освободиться. Фигуры обоих охватывал мерцающий радужный контур. Цвета плавно перетекали и менялись, подозревая, что именно так проявлялся дар у сильных магов. «Не глупи!» — прохрипел Верден. «От того, что ты бесишься, Илай, ничего не изменится!» «Где она?» — видимо, не в первый раз проговорил тот. «Где девушка? В лабиринтах? Так?» Лица видно не было, но голос звучал хрипло и очень зло. «Ты оглох?» Магистр с силой оттолкнул парня. Уронив руки, он отступил на пару шагов. «Ты сам видел ее прошение», — Армас указал пальцем на пустой стол. «Она сбежала от тебя в Эртонию». «Я не верю. Знаешь, почему?» — Форстад усмехнулся. «Она узнала одну любопытную вещь о тебе, Верден, а потом исчезла». «Ты как ребенок, Илай, всегда переводишь разговор на меня. Почему ты не хочешь принять очевидное?» Рот Армаса насмешливо скривился. «Аниса Эден — амбициозная дрянь, которая всего лишь ищет хорошей жизни». Чем ответил якобы брошенный парень, услышать не удалось. Невидимая сила вышвырнула меня обратно в лабиринт. От мощного удара в грудь дыхание перехватило, из глаз брызнули слезы. Согнувшись, я хватала ртом воздух, застревающий где-то в горле, и ловила себя на мысли, что только полная дура помрет в лабиринте от удушения. Некоторое время я сидела, привалившись к стене, и таращилась на люк в потолке. В углу стояла длинная лестница. Глупо ничего не делать и надеяться, что меня найдут. Подрученьки доведут до ректора и позволят нажаловаться на злого магистра, запершего бедную адептку в лабиринте. Сама выберусь. Спасение застрявших в безвременье – дело рук самих застрявших. Я решительно поднялась. «Не спрашивайте, как выбивала крышку люка концом лестницы. Этот позор уйдет со мной в могилу». «Вы из хранителей циркачей, что ли, решили сделать? Кретины!» От души отругала я создателей квест-комнаты, когда начала подниматься по шаткой лестнице. Склизки от влажности перекладины прогибались под тяжестью веса. Юбка снова страшно мешала, сковывала движение и трещала, когда попадала под ботинки. Вскарабкавшись наверх, я оказалась в просторном зале, отдаленно напоминающем алхимическую лабораторию. По крайней мере, муляж от Ануры был на месте, и на столах пылились сосуды для перегонки. С треском я разорвала подол и только собралась отхватить неровную полосу, как прозвучал комментарий. «Эддон никогда не замечал, что ты такая шумная. Тебя из другого конца лабиринта слышно». «Флеминг!» Я резко выпрямилась и недоверчиво уставилась на потерянного друга. Во-первых, он выглядел кудрявой страшилкой. Кожа отдавала синеватой бледностью. Под глазами пролегли почти черные круги, губы были бескровными. Во-вторых, рядом с ним стояла смутно знакомая девица с кучей косичек на голове и синюшным лицом ожившего умертвия. Не то, чтобы мне доводилось встречать их в обычной жизни. И пифия. Ошарашенно узнала я прорицательницу, в начале осени усадившую нас подругами на ледяной пол и за деньги выдавшую по пророчеству на нос. Парочка напоминала поднятых ритуалом некроманта-мертвецов. По всей видимости, лабиринт не только стирал естественные для людей потребности, но и постепенно высасывал жизненные соки. Этакая медленная, незаметная смерть. «Клара», — представилась главная предсказательница Дартмурта, — «Аниса». «Не зови демона по имени», — глядя на меня прямым серьезным взглядом, сказала она, видимо, удостоив совершенно бесплатным пророчеством. Я удивленно моргнула. Ботаник за ее спиной выразительно закатил глаза и покрутил пальцем у виска. Мол, ведьма, не обращай внимания. У девушки до дыр проржавела жестяная крыша. «Откровенно сказать, ведьма, я надеялся, что ты найдешь способ вытащить нас отсюда, а не способ попасть сюда», — прокомментировал он мое неожиданное явление. «Случаются в жизни странности, скажи», — невесело хмыкнула я. В лабиринте мы оказались запертыми в разное время, но по одной причине. Каждый узнал об отношениях магистра высшей магии и юной девицы, увлеченной черной магией. Понятия не имею, в какой из осенних дней начался их роман, но секрет любовники прятали мастерски. Уже трем людям выписали путевки на тот свет». Первой под раздачу попала пифия, ляпнув во время нашего фееричного сеанса, чтобы ведьма не забывала, зачем появилась в академии. Из десятка жужжащих в голове фраз она могла выбрать любую, но, не желая напрягаться за малые деньги, выхватила самую громкую. Как назло, летом на все королевство прогремел скандал с проклятыми ведьмой-аристократами, и король подписал закон об окончательном запрете дурной магии. Марлис, похоже, с большим удовольствием играющая с черными заклятиями, испугалась, что ее увлечение раскроют, психанула и избавилась от угрозы. Ботаник оказался счастливчиком и застал любовников, ввалившись в кабинет Армаса. Флем уверял, будто настойчиво стучал, а чрезвычайно занятая парочка не заперлась. Дверь приоткрылась, он возьми и загляни. Дернул же рейнсверский скифлс. И если меня пытались подкупить, то умника сразу же перебросили в лабиринт с помощью запрещенной магии. Теперь втроем мы сидели в комнате, напоминающей заброшенную лабораторию алхимика с погашенным атонором, и обсуждали наши не очень-то радужные перспективы спастись. Спящая изнанка подавляла магический дар, а комнаты или перетекали одна в другую, или выводили в длинный петляющий коридор. «Выйти можно только из действующего лабиринта, понимаешь?» — с горечью объяснял ботаник. «Испытания проводят один день в три декады. Каков шанс, что мы окажемся в нужное время и в нужном месте? В прошлый раз даже добраться не успели. Но я видела тебя во время квеста». «Ага, его вытолкнуло из изнанки, и он к тебе прикоснулся», — с умным видом пояснила Клара. «Раздвоение сознания — побочный эффект». Прикоснулся, почувствовав, как меняюсь в лице, я покосилась на ботаника. «Не смотри на меня, как на врага короны. Просто постучал по плечу», — проговорил он. «Откуда мне было знать, что ты девица чувствительная? Клара не предупредила». «Раздвоение впервые случилось осенью», — нахмурилась я. «Выходит, это была ты? Как бы постучалась из изнанки?» Пифия пожала плечами. «Я пыталась привлечь внимание, а ты каждый раз вылетала из тела». «Три раза. Одного было недостаточно. Ты забралась ко мне в купальню», — обвинительно воскликнула я. «А в последний раз, когда мы с Илаем, когда, в общем, кто из вас умудрился потрогать меня в тот вечер?» «Когда вы уединились с парнем?» Пифия, заставшая нас с Форстедом за весьма интимным занятием, смущенной не выглядела. «Обязательно было уточнять», — буркнула я. «Понимаю, что не вовремя появилась, но никто не выбирает, куда его вытолкнет изнанка. В отличие от остальных моих знакомых, до тебя можно достучаться». «Или настучать по голове. Я решила, что у меня дефект магического дара. Завидую». «Полагаешь, есть чему?» — охнула я. «Я изучала ментальную магию и пыталась выходить из тела, но ничего не вышло». «Предрасположенности нет», — вздохнула она. «Хотелось бы не просто слушать духов, а беседовать с ними. Божечки, еще чуть-чуть, и мы начнем мериться, кто из нас больший чудак. Может, твои высшие силы рассказывали, в какую квест-комнату надо попасть, чтобы точно выйти из лабиринта?» — проворчала я. «Вместе с замком откроются двери», — проговорила она. «Чего?» «Ты задала вопрос». Я ответила, раздраженно развела Пифия руками, давая понять, что одарила нас очередным абсолютно бесплатным прорицанием, а мы, неблагодарные негодяи, не оценили. «Это понятно. Непонятно другое. Замок в смысле Дартмурт или замок в смысле с ключом?» Поменяла я ударение в двух одинаковых словах. «Я просто передаю послание высших сил. Давно пора научиться их расшифровывать», — с досадой заметил Флем. «Ты же сказал, что из нас двоих ты смекалистее», — парировала Клара. «Что тебе мешает расшифровывать?» Они с большим удовольствием начали цапаться. Если подумать, умник, по большей части слышащий только себя, и прорицательница, слышащая сотни чужих голосов в голове, запертые в одном замкнутом пространстве, настоящее наказание друг для друга. Удивительно, как они еще не подрались. Ботаник продолжал ворчать, но голос у него неожиданно пропал. Нахмурившись, я с любопытством наблюдала, как он шевелил губами, и вдруг обнаружила, что по-прежнему подпираю стену, но в совершенно другом месте, в общежитской комнате Форстада. Илай был здесь, сидел за столом и с мрачным спокойствием выводил на ладони приветик. Вокруг фигуры вновь переливалось радужное свечение. Он сжал кулак, отправив послание, вновь раскрыл ладонь и начал выводить новые литеры. Я понятия не имела, как скоро вернусь в изнанку, поэтому поспешно вскочила на ноги. «Илай!» Он не услышал зов. Лицо оставалось непроницаемым. Я встала рядом, хотела прикоснуться к плечу, но руку оттолкнула, словно силы однополярного магнита. По всей видимости, дотянуться до него не позволяло какое-то защитное заклятие. Будь у меня такое, никогда бы не почувствовала прелести раздвоения. Безнадега, я подглядела очередное начертанное послание. «Где ты?» Приветик ушел в пустоту. «Откуда Форстаду знать, что меня упрятали в потусторонний мир, где магия крепко спала, и письма застревали на подлете к границе?» Мощной силой сознание затянуло обратно в безвременье, но напоследок я успела прочесть «Я найду тебя». От резкого слияния из груди вновь выбило воздух и потемнело в глазах. Сидя на грязном холодном полу в фальшивой лаборатории алхимика, я хватала ртом воздух. Перед глазами плыло. «Смотри, какая сильная!» — голос Пифи звучал, как из глубокого гулкого колодца. «Даже сознание не потеряла!» «Помолчите, пожалуйста!» — простонала я. «Хочу умереть в тишине!» «В торжественной?» — хмыкнул Флем. «В гробовой!» Держась за стену, я поднялась, выдохнула и спросила у ботаника. «Как ты отправлял нам послание? Как писал на стене?» «Если тебя вытолкнет с каким-нибудь предметом в руках, то можно им воспользоваться. Я случайно это выяснил, когда перенесся с садовым секатором к тебе в комнату, и на меня начала шипеть маграция». «Ты ведь не пытался подстричь мой куст?» — насторожилась я. «Может, пару раз для остраски лезвиями щелкнул?» — туманно отозвался он. «Куст весь месяц кусался, как бешеный. Я думала, у него переходный возраст начался». «Эден, маграция — это растение». Умник смотрел на меня, как на душевнобольную. «Ты просто с ним не жил в одной комнате», — буркнула я. «К слову, где нашел секатор?» «Мы недавно попали в оранжерею». Клара вздрогнула от отвращения, видимо, представив жуткое местечко. Засохшие кусты, зубастые цветы. Она растерла плечи руками. «Мелом можно оставить на стене надпись», — продолжил Флем. «А если разжиться грифельным карандашом, вообще получится отправить записку. Здесь много самописных перьев, но они пустые». Невольно я вспомнила, как в разгар лекции по высшей магии в кабинет проскочила птичка-записка, а Армас устроил показательную порку, заставив меня не только выловить письмецо, но и прочесть вслух. «У нас был кусок мелового грифеля, но он раскрошился», — вздохнула Клара. «До сих пор новый разыскиваем». «У тебя в руках раскрошился», — напомнил ботаник. «Ты ничего написать не успела. Зато я нарисовала лабиринт». «У ректора на двери. Он даже не заметил», — забронился Флем. «Да? Твоя ведьма тоже особенной смекалкой не блеснула», — парировала Пифия, ловко приплетя меня. «Ты говорил, что она умная и быстро сообразит. Может, маг она и сильный?» «Постой, постой», — осекла я спор. «Вы сейчас меня назвали талантливой дурой? Надо было доходчивее объяснять». «А вы не старались понять», — накинулся на меня Флеминг. «Не досчитались одного товарища по команде, осенили себя божественным знамением и забыли. Вообще-то, после финального испытания всем объявили, что Флеминг Квинстад отчислен по собственному желанию», — огрызнулась я. «Твоя мать думает, что ты от стыда бросился в бега». «Вы были у мамы», — кинулся ко мне Флеминг. «Да?» Догадка блеснула у меня в голове, как вспышка. Удивительно, как глаза не засветились, будто магические фонарики, а над макушкой не закружились блестящие звездочки. Я пыталась покрепче зацепиться за мелькнувшую мысль и толком не видела бледного лица с черными кругами под глазами. «Эй, Эден, не смей сейчас переноситься!» Неверно истолковав молчание, он сжал мои плечи, по всей видимости, намереваясь хорошенько встряхнуть. «Вы видели маму?» «Видели», — оттолкнула его руки. «Только не тряси». «Как она?» «Будет лучше, когда ты вернешься», — не стала скрывать правду и тут же объявила. «Я расшифровала послание нашего магического рупора». «Какое?» — не понял Флем. «Ты говорила про замок», — повернулась я к Пифии. «Не знаю, что за высшие силы тебе присылают приветики, но они умные ребята». «Признала?» — с неуместным высокомерием хмыкнула она. «Замок Дартмурт — это наше финальное испытание в прошлом полугодии. Огромный лабиринт. У нас не будет порталов для перемещения в преподавательскую башню. Но двери-то никто не отменял, и я точно знаю, где там выход. Договоримся с командой, чтобы они пробудили этот квест». «Но как?» — скептически протянул ботаник. «Оставим приветик. Уверена, что Форстад найдет способ». «Ты на них рассчитываешь?» — он скривился. «Да, рассчитываю», — резко, почти агрессивно ответила я. «Если не на них, то на кого?» «Ладно, предположим, план сработает», — начал он. Я была открыла рот, готовая взорваться возражениями, но ботаник выставил палец, попросив на секунду закусить у дела и помолчать. «Предположим, мы разыщем комнату», — повторил он. «Но каким образом передадим послание? Безвременье выталкивает на границу не по расписанию. Графика посещений нет. Рабочих часов тоже нет. Карты маршрута нам не выдают. Никто не знает, куда его перенесет лабиринт. Может, за пределы Дартмурта. Да и перенесет ли вообще? Зачем мучиться раздвоением, если им можно воспользоваться?» Клара слово в слово озвучила мою собственную мысль и пожала плечами. В голове крутилась. «Когда безвременье выталкивает, это напоминает раздвоение», — пояснила я. «Может быть, не сразу, но я смогу оказаться рядом с Илаем или Тильдой. Ты хочешь заставить лабиринт тебя вытолкнуть?» — скептически спросил Флем. «Попытаться никто не запрещает. Ей-богу, не сидеть же у стенки в заброшенной алхимической лаборатории, ничего не предпринимая и надеясь, что в конечном итоге мы окажемся в нужном месте в нужное время». Можно слоняться по изнанке, искать меловые грифели, снова и снова напоминать о себе, оставляя призывы о помощи, где придется. Но что, если послание расшифруют, когда помогать станет некому? Только безумец, попав на необитаемый остров, швырнет в море бутылку с письмом и будет терпеливо ждать у кромки воды, когда его спасут. Одно радовало, нас не мучили голод и жажда. Знаете, невольно вспоминалась мрачная книжка, где несколько человек спаслись с тонущего корабля. Долгие дни без еды и воды, под палящим солнцем, они дрейфовали по Великому океану. Страстно желающие выжить люди в одной тесной шлюпке. Я не дочитала, но слышала, что финал у истории паршивый. «Спорный план», — резюмировал ботаник, — «и в нем много белых пятен». «Да», — согласилась я, — «план паршивый». «Давай попробуем», — кивнул он. Мы бродили по комнатам, пытаясь отыскать меловой стержень. Созданных для антуража мелочей имелось превеликое множество. Любым предметом можно было пораниться или на худой конец пристукнуть друга, если совсем достанет. Но ни одного мелового грифеля или осколка кирпичика. Ничего, что могло рисовать линии. Ставлю создателям этого огромного мрачного безобразия отвратительно, с 5 минусами. Ботаник беспрерывно ворчал, вспоминал Марлис, пару раз повторил, что от нее вечно были одни проблемы. «Ты помнишь наш первый квест?» — резко прервала я бесконтрольный поток его претензий. «Со страшной рожей в темноте?» — вздрогнул он. «В одной из комнат был мел, Марлис на него наступила». «Ты хочешь, чтобы мы отыскали ту комнату?» — насторожился ботаник. «Да, по лицу вижу, что ты собралась искать эту комнату». Не с первого раза, но нам удалось отыскать нужный квест. Едва мы окунулись в слепящую темноту, как в меня с двух сторон вцепились товарищи по несчастью. А ботаник вообще уткнулся в плечо лбом. Воздух задрожал, помещение разделилось на 2 половины, отсекая нас от заветного кусочка мела. «Флеминг, помни, мы уже здесь были и знаем, что делать», — скомандовала я, пытаясь его стряхнуть с руки. Стряхнуть Пифию не удалось, она вцепилась мертвой хваткой. Лучше пусть держится за локоть, чем упадет на пол и схватится за ногу. «Сейчас, сейчас, дай мне секундочку», — пробормотал он и все-таки разжал пальцы. «У меня дурное предчувствие», — прошептала Пифия. «Озадачься хорошим предчувствием», — приказала я. «Это не случается по заказу». «Вот и потренируйся!» «Сволочь пятнистая никогда не потеряется», — проговорила она. Я по-настоящему опешила и сдержанно уточнила. «Ты сейчас что, меня обозвала?» «Когда?» — не поняла Клара. «Ясно, опять приступ предвидения. Не знаю, как Флем привык к этому бесконтрольному потоку предсказаний. Прежде чем мы нашли в темноте окованный сундук со светящимся минералом, умудрились истоптать друг другу ноги, пару раз удариться о стену и вообще продемонстрировать верх неорганизованности». Тяжелая крышка была откинута, комнату озарило тусклое сияние камня, который в народе называли «ведьмин огонь». Пифии доверили роль фонаря, заставили ее поднять повыше руку и не шевелиться, чтобы свет не плясал и попадал не только под ноги, но еще и на стены. Надрывая животы, вместе с Флемом подвинули сундук из железного дерева под висящий на потолочном крюке ключ. В прошлый раз сундук развалился на части, не выдержав веса Форстада, и мы не стали рисковать. На крышку полезла я. Вытянулась в струнку, с трудом удерживая равновесие, и сорвала с крюка ключ. Осталось отпереть замок. В тишине загрохотал засов, блокирующий соседнюю комнату. Только я хотела дернуть железную дверь с решетчатым окошечком, за которым разливалась непролазная темнота, как ботаник проскулил. «Потише! Куда ты торопишься? Вдруг там страшная рожа?» «Страшные рожи выпускают только во время испытания», — ответила я, хотя не ощущала и доли демонстрируемой уверенности. И почти не удивилась, когда из темноты соседнего помещения донеслось утробное рычание. «Мамочки!» — взвизгнул Флем и начал сползать по стеночке. «Страшная рожа! Рано бояться!» Страшная рожа трубно гавкнула и примолкла. «Клара, посвети!» — недоверчиво попросила я. Пифия выказала неожиданную смелость, резво перешагнула через порог, словно жаждала встречи с демоном-крикуном, и повыше подняла мерцающий минерал, видимо, надеясь получше его рассмотреть. «Нет-нет, не оставляйте меня в темноте!» — проскулил ботаник, немедленно перебираясь поближе к источнику света. В тусклом, зеленоватом мерцании камня покошачьи блеснули выпученные глазенки. Крошечное существо, напоминающее мелкую собачку с пятнышками, припало на нижние лапы и зарычало. «Буся?» Я почувствовала, как меняюсь в лице. В сознании медленно и неохотно утверждалась мысль, что до уютного ректорского особнячка Папеля не донесли. Какая подлость и необъяснимая жестокость отправлять невинное создание, не умеющее выживать без тарелки с кормом, в изнанку лабиринта. Зачем было лгать? Лучше бы вообще не прикасался к корзинке, мерзавец! «Как он посмел так подло поступить с Папелем?» — с возмущением воскликнула я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Армаз чуть не убил моего питомца!» «Ты завела еще одного демона?» — охнул Флеминг. «Как объяснить, что пятнистый Буся — как уродливая подвеска, которую очень хочется потерять, а ее все равно возвращают?» «Мне его всучили, а теперь никто не желает забирать», — туманно объяснила я, присаживаясь на корточки и протянула руку. «Надеюсь, рейнсверский песик не успел оголодать до такого состояния, чтобы накинуться на любезно предложенные пальцы». Демон, между тем, прекратил рычать и недоверчиво замахал хвостом. Наконец он признал знакомую человеческую особь, бросился в мою сторону и принялся тыкаться в ладонь горячим носом. Похоже, перспектива оказаться у ведьмы, постоянно превращающей его в мумию, представителя рейнсверской фауны пугала меньше голодной смерти. «Ботаник, тебе папель не нужен?» — подхватывая на руки трясущегося от радости зверька, спросила я. «Нет». «Потом пожалеешь. Бери, пока отдаю бесплатно». «Даже бесплатно не нужен». «Зря». Едва перешли в соседнюю комнату, как раздался подозрительный хруст. Клара замерла с задранным вверх ведьминым огнем и виновато прокомментировала. «Ой!» Мы оцепенели, догадываясь, что она раздавила мелок. Очень осторожно, боясь сделать лишнее движение, Пифия подняла ногу. Под подошвой лежал разломанный на две разновеликие части белый грифель. «Видите?» — с облегчением вздохнула она. «Почти цел». «Чуть до разрыва сердца не довела», — буркнул Флем, поскорее, пока не случилась какая-нибудь неприятность, собирая с полу кусочки. Из квест-комнаты мы выходили через ту же дверь, что и вошли. Даже повезло ее открыть. Но снаружи обнаружили сумрачный бесконечный коридор. Некоторое время в растерянности топтались на границе седых сумерек и темноты, не понимая, как лучше поступить. Но в итоге вернулись. Все-таки было проще закончить испытание, которое мы уже знали, чем сунуться в новое приключение и потерпеть неудачу. Поэтому решительно шагнули обратно в темноту. В смысле, с решимостью возвращалась я. Идея дойти до конца принадлежала именно мне. Ботаник трясся, а Пифия сохраняла спокойствие. Она-то не была нагружена неприятными воспоминаниями о провальном экзамене и побеге от демона-крикуна. Проход в последний зал прятался за отъезжающей стеной. Для того, чтобы продвинуться дальше, следовало отгадать ребус на стене и нажать на нужные камни, но литеры на кирпичах не загорались. Подвижные кирпичики мы искали буквально на ощупь. Потеряли кучу времени, проверяя каждый камушек, но в итоге перегородка дрогнула и появилась щель. За ней разливалась чернильная непроглядная темнота. Дальше нас ждал чулан с полками, заставленными сосудами со всевозможной засушенной дрянью. За банкой с черными жуками пряталась отмычка от выхода, песочные часы. Стоило шагнуть в крошечную каморку, как папель утробно зарычал и попытался вырваться из рук. «Сиди тихо!» — щелкнула я его по макушке. И оцепенела. В деревянной бадье, куда мы в прошлый раз спрятали избитого наблюдателя, кто-то лежал. На сумасшедшую секунду почудилось, будто беднягу забыли в лабиринте, и он провалялся в этой ванне много месяцев. Но тусклый свет ведьминого огня озарил костлявое тело с выпирающими позвонками и ребрами с худыми узловатыми руками-лапами и длинными пальцами, увенчанными острыми когтями. На дне валялся обездвиженный демон-крикун. Инстинктивно я сжала пальцами пасть песику, лай превратился в скулёж. «Там страшная рожа, да?» – простонал ботаник. «Почему же страшная?» – Пифия разглядывала крикуна с живейшим интересом. «Весьма симпатичная, на человека похожа. У него есть клыки?» «Клара, убери от крикуна свет». «Нет!» – охнул Флем. «Пусть лучше светит. Я хочу знать, когда оно очнется». Однако демон не подавал признаков жизни. Вероятно, находился в глубоком летаргическом сне и ожидал, когда его разбудят вместе с лабиринтом. Поверьте, из страшной квест-комнаты мы сбежали еще быстрее, чем в первый раз. Когда в последнем зале отодвинулся засов, я загадала, чтобы мы оказались в пустом замке, но желание не исполнилось. Видимо, из изнанки лабиринта академические боги не слышали молитв. Перед нами появилась необъятная пещера с высоченными сводами, звонкой гулкой тишиной и тонкими мостками. Сверху из сквозной дыры лился жидкий свет. Невольно представлялось, будто снаружи горбатились горные кряжи, темнели каменные уступы, бледнело утро или вызревал холодный зимний день. На другую сторону пещеры мы добирались по длинному подвесному мосту, насквозь пронзающему световой столб и исчезающему в кромешной темноте. Я не могла избавиться от мысли, что не хотела бы попасть в этот лабиринт во время очередного испытания. А Клара тихо пела на эртонском языке. Папель то подвывал за унывным руладом, то рычал, вероятно, чувствуя где-то во мраке спящих крикунов. Когда Пифия громко затянула слово «разбились», вернувшееся издевательским эхом, а Буся басовито гавкнул, я не выдержала и предложила поговорить. До самой двери мы обсуждали, что на дворе последний зимний месяц лютых ветров. В изнанке время действительно текло иначе. Хотелось бы знать, сколько дней мы бродили по квест-комнатам, ведь появлялось обманчивое ощущение, что не больше пары часов. Ни естественных потребностей, ни усталости, ни желания спать. В безвременье не было ориентиров. Войдя в хлипкую покосившуюся дверь в конце переправы, мы оказались в залитом дневным светом кабинете. Мебель была покрыта толстым слоем пыли. На плечиках висела разодранная синяя мантия. После звенящей пустоты пещеры комната показалась крошечной и глухой. Неожиданно папель вырвался из рук, кувыркнулся на потемневший от времени паркет. «Потеряешься, сволочь пятнистая!» Я рванула за шустрым демоном, но в бесполезной попытке схватить юркое, как уж, существо, прости господи, влетела макушкой в дверь. Раздался странный стук, будто громыхнула пустая кастрюля, а проход неожиданно раскрылся. За порогом обнаружилась лестница преподавательской башни. Не веря собственным глазам, я медленно выпрямилась. Папель с забористым лаем в тональности взрослого волкодава прыгал возле меня, умоляя продолжить забавную игру в догонялки. Выше и выше, как каучуковый мячик, набирающий силу от каждого удара о твердую поверхность. «Ведьма, ты что застыла?» — подогнал Флем. «Мы нашли его!» — тихо проговорила я. «Это и есть замок Дартмурт!» «У меня дурное предчувствие», — категорично проговорила Пифия, явно не желая выходить из кабинета в башню. «Очень, очень дурное предчувствие». «Тебе подсказали друзья сверху?» — намекая на высшие силы, пошутила я. «Когда разрушится коридор, надо связать шнурки», — совершенно серьезно одарила Клара новым пророчеством. «Абсолютно бесплатное, сказанное по наитию, оно не было понятнее, чем предсказание за живые Саримы». «А?» моргнула я. «Хорошо не склеить ласты», — проворчал Флем, подвигая меня в дверном проеме. «Передай своим наверху, при случае обязательно воспользуемся ценным советом». Цель была достигнута. Осталась самая малость — попытаться отправить сообщение Илаю и дождаться, когда у него случится просветление. Вообще мелочи. Но если Форстад решит, что над ним кто-то подшучивает, то закопаю его в сугробе. Вернее, сначала выберусь, а потом закопаю. Словно зачарованные, мы продвигались по коридору, из любопытства заглядывали в пустые аудитории. Спящий в изнанке безлюдный Дартмурт выглядел заброшенным. В грязные окна проникал седой дневной свет. В густой тяжелой тишине каждый шелест, шаг и скрип вызывал тревожное чувство. Казалось, что в день открытых дверей действительно грянул конец света, но никто не выжил и замок обезлюдел. «У вас здесь проходило финальное испытание», — озираясь по сторонам, пробубнил под нос Флеминг. «В кабинете высшей магии зеркальный лабиринт с крикунами», — припомнила я. «Крикуны — это плохо», — покачал головой ботаник. «Но там есть выход». «Выход — это хорошо», — вздохнул он, видимо, мысленно смиряясь, что нам придется вновь столкнуться со страшными созданиями. «Во время битвы держи демона ближе к телу», — изрекла Клара очередное пророчество Шараду. Неожиданно ботаник принял предсказание в качестве инструкции к действию и, присев, засюсюкал папелю, страшно заинтересовавшемуся пыльным углом. «Песик, иди-ка сюда!» Буся несколько обалдел от фамильярности и хрипло тявкнул. «Ладно, не иди», — Флем выпрямился, — «но далеко от меня не отбегай». «Хочешь, я его навсегда подарю?» Не приминула предложить я, надеясь под шумок сплавить пятнистую сволочь, которая не хотела теряться. «Соглашайся, пока отдаю бесплатно». «Нет». «Ты, может, еще подумай», — настаивала я. «Разговор окончен», — отрезал он. Для последней части нашего плана выбрали единственную аудиторию, где стояла мебель. В книжке Армаса говорилось, что для раздвоения сознания маг должен был принять удобную позу и расслабиться, а на мой взгляд, холодный пол никак не способствовал умиротворению. Сжав в кулаке половинку найденного мела, я уселась на крепкий стул с высокой спинкой, закрыла глаза, сделала глубокий вздох и попыталась, что называется, отрешиться от мира. Еще автор шедевра ментальной магии советовал сосредоточиться на слове, которое называл «тетивой», мол, мысленно произносишь, и сознание вылетает из тела, как стрела из лука. «Представляй себя перышком», — посоветовала Пифия, мешая отрешению, и заработала злобный взгляд. Только я настроилась, как под лопаткой зачесалась. Когда где-то зудит, представлять себя перышком, облачком и вообще невесомой вещью было исключительно сложно. Почесалась, поглубже вздохнула. «Буся тявкнул». «Да чтоб тебя!» — рявкнула я, испугав абсолютно всех, в том числе и демона. «Не получается?» — сочувственно уточнила Клара. «Ведьма, говорят, что в транс лучше всего входить под шаманские песни», — припомнил ботаник. «Хочешь, споем?» «Вы еще спляшите!» — буркнула я. «Я знаю, что делать!» — Клара от радости хлопнула в ладоши. «Ударим ее по голове!» Надеюсь, она советовала не по собственному опыту. «Думаешь, поможет?» — вполне серьезно спросил ботаник и даже начал оглядываться в поисках удобной биты. По всему выходило, что огреть меня можно было исключительно стулом. «Думаю, что после этого спасать станет некого», — вызверилась я. «Возьмите папеля и выйдите в коридор». Как ни странно, спорить они не стали. Кое-как выловили рейнсверскую баллонку и тихонечко закрыли за собой дверь. Я снова уселась, поерзала на стуле, на всякий случай почесала спину, заранее так сказать, но сиденье вдруг показалось неудобным. В общем, сделала кучу суетливых движений, совершенно не приблизивших меня к вожделенному раздвоению. Пришлось встать, чтобы ничего не отвлекало от вхождения в транс. Я прикрыла глаза и мысленно внушительным голосом приказала: «Вытолкни!» Слово «тетиева» не срабатывало. По всей видимости, внушение на подсознание не действовало. Возможно, следовало подобрать какой-нибудь другой выстреливающий приказ. «Пни!» — провозгласила громко, зачем-то задирая кулак с мелом над головой, словно рассчитывала подскочить, как пружинистый папель, и проломить собой потолок. «Выгони! Возношусь!» «Ботинок! Божечки, при чем здесь ботинок?» Дверь приоткрылась, заглянул ботаник. «Звала? Если ты не ботинок, то поди вон!» — огрызнулась я. «Спроси ее, может, все-таки по голове стукнуть?» Из коридора громко зашептала Пифия. «Я готова, если что!» Не сомневаюсь, что с моим везением после дружеского удара по макушке сама превращусь в прорицательницу и начну одаривать ценными советами всех, кто готов им внимать. Или же просто до конца жизни останусь смеющейся без причины дурочкой. Поймав выразительно недобрый взгляд, Флеминг быстренько втянулся в коридор. За неплотно прикрытой дверью прозвучал его голос. «Лучше ее не злить». «Вот именно! Не бесите добрую колдунью, иначе она превратится в злую ведьму!» Раздосадованно подумала я и с этой мыслью влетела в подземелье Дартмурта. Видимо, с самого начала стоило не расслабляться, а приходить в страшное раздражение. На каменном полу горела магическая лампа, но тусклое мерцание не справлялось с густой наступающей темнотой. В островке света стояла вся команда, кроме Койла. По всей видимости, его на разговор не позвали. Обстановка казалась гнетущей. Похоже, ребята спорили, возможно, сильно ругались. И я переместилась в тот момент, когда в разговоре наступила долгая тяжелая пауза. Их застывшие в напряженных позах фигуры окружали световые контуры яркий и радушный у Илая, ровный и четкий у Бади. Свечение Тильды выглядело тоньше, тусклее, а у Дживса оно было практически незаметно. Я не стала терять время, до друзей не достучаться, а кусочек мела начал крошиться прямо в руке. Не придумав других вариантов, решила начертать послание на полу, но едва начала выводить литеры, как Дживс прервал затянувшееся молчание. «Форстад, скажу тебе честно, предложи мне кто-нибудь смотаться отсюда, я в тот же день собрал бы дорожный сундук. Уверен, Эден свалила». «Ты не знаешь ведьму», — возразила Тильда. «Она никогда не уедет в Иртонию. Она ненавидит иртонский язык». «Железный аргумент», — язвительно прокомментировал Дин. «То есть, если она не знает иртонский язык, значит, заперта в лабиринте». «Не слушай, Аниса, у тебя есть дело поважнее. Но все-таки какая же Дживс парнокопытная образина?» Мел на глазах крошился и таял, линии выходили нечеткие, и когда половинка грифеля превратилась в пыль, на полу растянулась неровная, неразборчивая строчка, словно написанная неумелым ребенком. «Мы в замке. Финал». Хотела, называется, оставить послание без двусмысленностей. Да, лабиринт, нарисованный пифией на двери ректора по сравнению с моим птичьим языком, гимн логики. «Вы как знаете, а я умываю руки», — проговорил Дживс. «Мне никто не предлагал перевестись в академию за границей, поэтому очень не хочется вылететь из Дартмурта». «Дин, я думал, что мы друзья», — проговорил Илай хрипловатым, словно сорванным голосом. «Мы не друзья, Форстад», — он нехорошо усмехнулся. «Я всего лишь сын твоего бывшего камердинера». Не вытаскивая рук из карманов штанов, Дин повернулся к команде спиной и по-особенному смачно наступил ботинком на мой шедевр напольной живописи. Возможно, литеры не успели проявиться или их просто не заметили. Не зная, каким образом привлечь внимание к посланию, я слегка толкнула парня. К моему огромному изумлению, он отскочил на пару шагов, с трудом удержал равновесие и завопил. «Какого демона?» «Эй, парни!» — вдруг позвала Тильда. «Смотрите, там, на полу!» Секунды позже подземелье исчезло. Вновь появилась безлюдная аудитория с пустыми столами и черной гладью грифельной доски на стене. Оказалось, что Флем тряс меня за плечи, пытаясь вернуть назад. От резкого слияния тела и духа я выгнулась, навалилась на приятеля всем телом. «Ты не возвращалась кучу времени! С ума сошла!» — заорал ботаник с перекошенным от страха лицом. «Не падать!» Падать вообще не хотелось, но в глазах потемнело, в груди ломило, а колени предательски подгибались. Как подкошенная, я рухнула на стул и сильно пожалела, что не прилегла на пол. Комната вертелась сумасшедшей каруселью. «Хоть скажи, удалось?» — с надеждой спросил ботаник. «Да», — перевела я дыхание и, похлопав себя по щекам, чтобы прийти в сознание, быстро рассказала о том, что случилось в подземелье. «Мы должны торопиться. Идем в кабинет высшей магии». Коридоры спящего замка походили на лабиринты. Проходы перегораживали стены, которых в реальности не было. Исчезли некоторые кабинеты. Пропала пара очень нужных лестниц, ведущих на факультет алхимии и общей магии. Очевидно, создатели старались ограничить будущих хранителей в передвижениях, чтобы те не потратили время на бессмысленные метания по замку. Неожиданно Папель, уютно устроившийся на руках Флема, заскулил и заерзал. Замок вздрогнул. Показалось, что по каменным стенам прошла судорога. Мы с опаской остановились, прислушиваясь к тишине. Что-то неуловимо изменилось. «Что случилось?» — тихо, словно боясь говорить в голос, вымолвил ботаник. «Кажется, замок проснулся», — предположила я и, боясь поверить в чудо, щелкнула пальцами. В воздухе рассыпались ярко-золотые искры. Магия вернулась. «Им удалось!» — охнул Флем. Он засунул под мышку баллонку, схватил за руку пифию и галопом понесся в учебный корпус. Не ожидала я такой прыти. Подхватив длинный разодранный подол, бросилась догонять друзей. Чтобы случайно не потеряться где-нибудь между этажами, так разогналась, что сумела их обогнать. А лабиринт менялся на глазах. Плавно вырастали стены. В одних местах исчезали окна, в других появлялись. В воздухе вспыхнула яркая точка, и с молниеносной скоростью развернулся знакомый светящийся свиток с комментариями от создателей. Квест начался. Оглянулась я через плечо и обнаружила, что осталась совершенно одна. Ни ботаника, ни пифии, ни папеля, лишь пустой коридор учебного корпуса. Видимо, с началом испытания их перетащило в другое место. Хотелось верить, что парочку не разделили. За папеля было не страшно. Эта пятнистая сволочь никогда не потеряется. В прошлый раз мне дали номер аудитории, в которой находилась схема замка, и на ней светились точки, обозначившие участников испытания. Если знать, где все находятся, легче собраться. Но планы нарушил страшный грохот. Стены, отгородившие коридор от лестницы на второй этаж, рухнули, заставив меня опасливо отступить. Облако резко осело, воздух очистился. Армаз аккуратно перешагнул через горку раздробленного камня и направился в мою сторону. «Верден?» — оцепенела я, осознавая, что лабиринт пробудила тосна магистр, а не Илай. «Мне нравится, как ты называешь меня по имени», — усмехнулся он. «Ведь Клара предупреждала, что если позвать демона, тот обязательно отзовется». Я инстинктивно вскинула руки для удара и немедленно получила хлестким заклятием по этим самым рукам. По пальцам словно стеганули невидимой плетью или резко ударили длинной линейкой, как любил делать учитель чистописания в младшей школе. Бах! И больше не хочется ни марать листы, ни прикасаться к самописному перу. От боли на глаза навернулись слезы. Армаз встал на расстоянии жалких 5 шагов, но достаточном для магической дуэли, словно действительно собирался предложить именно благородный колдовской бой. Инстинкты вопили, что следовало бежать, но я не шелохнулась. Причинить реальный вред магистру высшей магии адептка-первокурсница вряд ли была способна. Оставалось следовать главному постулату самообороны — ударь и беги. Но ведь для начала следовало ударить. Какая малость! Надеюсь, он не прикончит меня раньше. Выглядишь паршиво, но провинциальная сирота знает, как цепляться за жизнь. Я прав, произнес он. А ты, Верден, выглядишь очень хорошо. Физиономия лощеная, цвет лица здоровый, прическа волосок к волоску. Стену разрушил, а не растрепалась. Пиджачок сидит превосходно, воротничок рубашки сияет чистотой. Сразу видно, что ты не бродил много дней по изнанке в поисках спасения. «Никогда не сдаешься, верно?» — продолжил он. «Верден, задавать риторические вопросы жертве — дурной тон», — промолчала я. Но, подозреваю, язвительный комментарий едва ли не засветился у меня на лбу, как звезда. Впрочем, Армаз звезд не замечал и продолжил говорить как бы со мной, но по факту с самим собой. «Рассказать, как я узнал, где ты прячешься?» «Зачем? И без умников догадываюсь, что заложил Койл Брокс. Хорошо, он не знал, что ботаник с Пифией тоже ищут спасения из смертельной ловушки». «Дин Дживс». «Что?» «Вижу, удивил», — усмехнулся он. «Ты в курсе, что Дин всю жизнь ненавидел Форстада-младшего? Дживс — бездарность, но обладает отличной чертой, не сует нос в чужие дела. Он поменял тебя на место в Эртонской академии магии. То самое, от которого ты отказалась. Нахожу это очень ироничным». «А я нахожу ужасным. Сын бывшего камердинера продал друга за учебу в престижной академии. Это много или мало? Я не могу ответить. Особенно по-эртонски. Сложный язык. Мне всегда плохо давался». «Аниса, я не хотел, чтобы все закончилось так. Согласись, я пытался предложить разумный выход ради твоего выдающегося дара. Почему ты такая упрямая?» «Ох, не нагнетай, Верден. Мы оба знаем, что репутация для тебя важнее какой-то девчонки из Восточной долины». «Я позволю тебе ударить первой», — произнес он, вообще-то даже не вытащив рук из карманов брюк с острыми отглаженными стрелками. «Один раз, чтобы было честно». У меня вырвался истеричный смешок. «Честное слово, не хотела, но нервы сдали». «Веселишься?» — вкрадчиво спросил Верден, сузив глаза. «Ну, так себе комната смеха», — прервала я молчание. Заклятие разрушения вспенило пространство. Стекла в окнах, побелка на стенах, светильник на потолке. Абсолютно все в одночасье взорвалось. Воздух забурлил. Смертоносное облако из осколков, обломков и пыли ринулось на нас. Но оказалось обездвижено одним коротким щелчком пальцев. Вердену Армасу, магистру высшей магии и негодяю высшей пробы, понадобилось чуть больше секунды, чтобы заблокировать удар. Как предсказуемо! Он улыбался, а в глазах полыхала ярость. Не могла придумать что-нибудь оригинальное. Как говорила Пифия, когда разрушится коридор, надо связать шнурки. Ребята, с которыми она мечтает вести диалоги, мало что умные, еще и веселые. Вряд ли взрослому мужчине и серьезному магу придет в голову, что я не просто взорвала половину коридора, а отвлекла внимание, и теперь с помощью детского заклятия незаметно распутывала шнурки у него на ботинках, отчаянно стараясь не смотреть вниз. Веревочки ожили, подергались и осторожно связались между собой. Дело сделано. «Вообще-то я соригинальничала», — Понятия не имею, как мне удалось придать голосу ироничную интонацию. От щелчка пальцев в воздух выбился сноп магических искр. На макушку Армаса упал мелкий камушек. Легкий, почти неощутимый удар заставил противника дернуться и сделать быстрый шаг. С недоуменной гримасой он зашатался. Кокон из обломков завибрировал. Да твою ж! Ни одно заклятие высшей магии не способно помочь человеку удержать равновесие. И хотя коленки тряслись от слабости, я подскочила к злодею и со всей силы пихнула в грудь. Он падал некрасиво, размахивая руками, плашмя на спину. Когда громыхнулся, впечатав лопатки в мелкие раздробленные деревяшки, из ощеренного щепками облака в перекошенную физиономию осыпался поток строительного мусора. Вот теперь спасайся, кто может. И я рванула в сторону разрушенной стены, за которой прежде пряталась лестница. План был добраться до кабинета высшей магии, а там, как кривая выведет, в жизни не бегала быстрее. Влетела на второй этаж, но только повернула в коридор, как кто-то схватил меня за руку и резко развернул, словно в танцевальном па. Охнув от неожиданности, я запуталась в собственных ногах и навалилась на крепкое мужское тело. «Нашел!» — прижимая меня посильнее, выдохнул волосы Илай. Не такой мне представлялась наша долгожданная встреча. В фантазиях было время для объятий и даже страстного поцелуя. В суровой реальности нежности оказались неуместными. Не тогда, когда за мной пришел убийца. «Армас внизу!» — тяжело дыша проговорила я. «Армас?» Он напрягся всем телом и, отстранившись, сжал мне плечи ладонями. «Откуда?» «Дин!» Форстад сглотнул. На шее дернулся кадык, лицо окаменело, взгляд устремился на лестницу. «Что бы ты ни задумал, не делай. Кажется, впервые в жизни я услышала в своем голосе мольбу. Просто уйдем. Я хочу отсюда выбраться». Заметно, что желание устроить драку, будь то магическая дуэль или просто махание кулаками, подавить было сложно. «Пожалуйста, Илай, ты права». Я дернулась в сторону кабинета высшей магии, где прятался зеркальный лабиринт, но Илай остановил. Все внизу. Кэп проходил финальное испытание в одиночку и знал короткий путь. «Брокс здесь?» — охнула я. «Было глупо отказываться от помощи. Не в этой ситуации», — коротко пояснил он. Оказалось, что команда наткнулась на ботаника с пифией в главном холле. Оживший лабиринт стремительно менял архитектуру замка. Перед парочкой вдруг выросла стена и закрыла проход. Видимо, если бы я попыталась сбежать от Армаса в противоположную сторону, то уперлась в глухой тупик, разрушить который уже не хватило бы сил. «Думаю, они уже нашли выход», — сказал Илай. Торопливо, срываясь на бег, мы почти добрались до запасной лестницы на первый этаж, и в спину ударила мощная волна горячего воздуха. Нас раскидало в разные стороны, как оловянных солдатиков. Я ударилась плечом о стену, но Форстад ловко удержал равновесие. Он прекрасно справлялся с заклятиями стихийной магии и умел их блокировать. Из другого конца коридора надвигался Армас, уже не такой лощеный, несколько перекошенный и, по всей видимости, очень разозленный. «Беги к остальным!» — приказал Илай. «Но как же? Не слышишь? Уходи!» Он силой толкнул меня в сторону утопающей в полумраке лестничной площадки. «И не смей оглядываться!» Опомнилась я, когда едва не скатилась кубарем со ступенек. На втором этаже раздавался грохот. Казалось, давние непримиримые противники крушили стены потустороннего замка. Из холла доносились крики забористой драки. Со всего хода, тяжело дыша, я вылетела на балкон, подскочила к балюстраде. Внизу шел бой. Воздух был сизым от дыма. Мои друзья стояли спинами друг к другу в форме боевой звезды, в центре которой ладонями закрывала глаза пифия. Вокруг бесновался десяток демонов-крикунов. Бадди отбивался светящимися пульсарами, жалящими тонкую кожу озверевших демонов. Тильда размахивала палкой, откуда только взяла. Она где-то потеряла очки и, пытаясь отбиться вслепую, безбожно мазала. У ботаника оружия вообще никакого не было. Он просто выставлял вперед папеля, заливающегося басовитым лаем. «Во время битвы держи демона ближе к телу», — предупредили высшие силы устами Клары. Он и держал, очень крепко, чтобы баллонка не вырвалась. Сквозь рычание, скрежет и взрывы слышались вопли Флема. «Крыса, просто рычи!» Вообще, папель был в ударе. Он свирепо щелкал клыками и очень-очень хотел оскоромиться демоном. Наверняка свободный голодный Буся был куда свирепее Буси в чужих руках. Я замерла, пытаясь собрать силы и огреть какого-нибудь крикуна заклятием обездвиживания, но почувствовала резкий сильный удар. Били наотмашь, не жалея. Меня отбросило на пол, приземлилось неудачно, на больное плечо. Глухо застонав, я попыталась подняться, но перед носом появились ноги Армаса в пыльных полосатых носках. С дырой на большом пальце. Из глаз как раз перестали сыпаться звездочки, так что я разглядела грязный палец во всей его первозданной оголенности. Распутать шнурки магистру высшей магии не удалось. Пришлось расстаться с туфлями. Искренне надеюсь, что под пятку злодею попался не один осколок стекла. «Как же с вами, детками, сложно!» — склонился он надо мной, но мощным ударом ноги оказался отброшен на пол. «Сегодня магистру вообще не везло с пинками». Знаете, хотелось бы сказать, что Форст откинулся поднимать меня и проверять на сохранность конечностей, но нет, соскребаться с пола пришлось самой. Он был очень занят, избивая врага. Кажется, оба забыли, что вообще-то могли обмениваться магическими тычками. Илай сгреб противника за ворот, отпихнул к лестнице. Оба тяжело дышали, с ненавистью смотрели глаза в глаза. Армаз балансировал на краю, цеплялся за запястье парня, а за спиной вниз сбегали мраморные ступени. «Отпустишь?» — усмехнулся Верден разбитыми губами. «Да», — тихо отозвался Форстад. Не оставалось сомнений, что он действительно был готов разжать крепко до побелевших костяшек стиснутые пальцы, но не успел. С широких перил на дерущихся кинулся демон-крикун. Тесно сцепившись единым клубком, втроем они покатились в холл. Клянусь, у меня остановилось сердце. Не видя ничего вокруг, я бросилась вниз с идиотской мыслью поймать хотя бы части любимого Форстада, если в холл не доберется целый Форстад. К счастью, лестница была не то чтобы очень длинная, а ступеньки не особо крутые. Противники приземлились и откатились в разные стороны. Армаз валялся без сознания, и Лай подавал признаки жизни. Демону повезло меньше, он лежал плашмя, раскинул в руки лапы. «Илай!» — я упала на колени и затрясла парня за плечи. «Ты жив?» На виске темнела рана, волосы пропитались кровью. Тонкими дорожками бежали по шее и уху. «Скорее мертв», — простонал он. Гибель собрата заставила демонов разъявить пасть рты, съежиться и пуститься на утек. В призрачном холле наступила оглушительная тишина. Вернее, она была бы оглушительной, если бы Буся, все-таки улизнувший из рук Флема, прекратил лаять, как ужаленная под хвост баллонка. «Что? Куда все делись?» — продолжала размахивать палкой Тильда. «Я ничего не вижу». «Очкастая, все закончилось!» — проворчал Квинстад. «Какая я тебе очкастая, ботаник!» — в истерике заорала она. «Я очки потеряла, пока тебе, кретин, жизнь спасала! Сколько не виделись, а я тебя по-прежнему не могу увидеть! Знаешь, как бесит!» Неожиданно со скрипом открылась дверь в каморку Костеляна. В холл, крадучись, вышел Кэп. Сначала он потерял дар речи, обозревая следы побоища, а потом проговорил. «Команда, будете еще драться или уже пойдем? Если что, я слежу за временем, у вас еще полчаса». В общем, пока остальные нас спасали, он стоял на стреме возле выхода. Забегая вперед, этой тактики выживания в нашей команде победителей он придерживался до самого выпуска из Академии. «Давай я помогу тебе подняться», — проговорила я, пытаясь взвалить Форстада на спину. «О, я слышу голос ведьмы!» — обрадовалась Тильда и выпалила на одном дыхании. «Армаз тебя не покалечил?» «Не дождешься!» — буркнула я. «Точно ведьма!» — расплылась подруга в улыбке. «Подвинься!» — прогудел взлохмаченный, вспаренный после боя Бади, подхватывая тяжелого парня на плечи и кивнул в сторону Матильды. «Проводи ее!» Неожиданно Верден начал приходить в себя. Он глухо застонал, попытался перевернуться. Не колеблясь ни секунды, я пнула негодяя под ребра. Резко выдохнула, стараясь погасить злость, но не удержалась и двинула Армасу еще раз. Магистра высшей магии вновь срубила. «Что?» — посмотрела на притихших друзей. «Он пытался убить беззащитную баллонку». Беззащитная болонка в это время принюхивалась к уху мертвого демона-крикуна. Глаза горели голодным блеском. «Фу, нельзя грызть всякую гадость!» — буркнула я, подхватывая обиженно заскулившего папеля. Открытая дверь, как и в прошлый раз, привела нас в зал для торжеств. В это время общественные деятели под чутким руководством профессорши с факультета общей магии занимались украшательством к празднику. Развешивали бумажные гирлянды, магические фонарики и сколачивали круглую сцену. Появление команды адептов-хранителей, частью избитых, частью похожих на оживших у мертвей и одной восьмушкой, почти слепых, было встречено изумленным молчанием, быстро переросшим в вокзальный гвалт. В безвременье я провела 10 дней. Стоило выйти из лабиринта, как накатили естественные потребности человеческого организма. Самые острые утолить позволили, но со сном и отчаянным желанием помыться пришлось бороться еще некоторое время. После долгого допроса у ректора и тщательного осмотра у знахаря мне разрешили вернуться в общежитие. Вероятно, я выглядела получше Флемма и Пифи от долгого заточения в безвременье, похожих на оживших утопленников. Товарищи, по несчастью, заперли в лазарете и запретили коситься в сторону жилого крыла. Было у меня подозрение, что наш эскулап, пришедший в неописуемый восторг после их появления, попытается изучить парочку, как подопытных кроликов, случайно выживших после опасного магического эксперимента. Бусю на время определили в зверинец Академии. Ботаник страшно переживал, что с его песиком сотворят что-нибудь паршивое, превратят в живое пособие или пустят нарубленные бифштексы. Я деликатно промолчала, что демоненок вполне способен сам пустить на бифштексы любого, кто покажется ему аппетитным. Успокоился новоявленный владелец Буси только после визита недовольного лаборанта, потребовавшего точную дату отъезда пятнистого постояльца. Приблудный папель занял комфортную клетку за 15 царимов в месяц, и зверинцу пришлось выставить благородную болонку богатенькой старшекурсницы. Сплошные убытки от навязанного ректором поселенца, ведь кормить его придется совершенно бесплатно. «Выйду через пару седмиц и заберу», — обрадованно уверил Флем. «Пусть у матушки дома мышей ловит». Илай по-прежнему оставался у ректора, и в общежитие меня провожала Тильда. «Ведьма, ты, главное, не нервничай», — зачем-то повторяла она, поправляя на носу запасные очки. «Тебя потеряли на целую декаду. Вообще-то я была спокойная, как гладь чистого озера в предрассветный час, и по дороге читала отправленные Илаем приветики. Те самые коротенькие послания, что застревали на границе с безвременьем, а теперь нашли адресата. Одно за другим, не меньше трех десятков, они появлялись на ладони. Только успевай гасить. «Где ты?» — писал он. «Ищу тебя». «Знаю, ты здесь». «Дождись! Ты нужна мне!» «Я люблю тебя!» — вспыхнуло последнее. Вот теперь, пожалуй, можно было нервничать. Не отрывая взгляда от оглушающих, как магический удар, слов, я толкнула незапертую дверь, подняла голову и на секунду решила, что ошиблась с комнатой. Даже проверила, не появился ли номер на притолоке, но бывший чулан, как и прежде, оставался неподсчитанным. Каморка была непередаваемо пустой, словно в ней никто никогда не жил. Стояла кровать с голым матрасом. Открытые дверцы стенной ниши демонстрировали пустые полки. Исчез окованный дорожный сундук. Утащили ведро из железного дерева, где жила мандрагора. И если сон на пустой постели сейчас не смущал, я была готова заснуть стоя, то кое-что по-настоящему взволновало. «Где мой куст?» «Куст мигрировал к Бади», — немедленно отрапортовала Тильда.